Как-то нам надо будет провести занятие в форме вопросов-ответов, но не в форме такой обыкновенной, традиционной, а чтобы вы включались в этот процесс, размышляя. Предлагается какая-то мысль, преамбула, какая-то тема, и мы смотрим, как мы вообще работаем со Словом Божиим, с информацией, умеем ли мы работать. Ведь задача наших занятий не только формирование христианского мировоззрения, не только воспитание веры и отработка духовных навыков, что является вот таким основополагающим моментом, в том, чтобы уметь разбираться в информации, уметь жить по-христиански, знать, как выходить практически из любой ситуации, не все время спрашивать, а именно работать, выходить из ситуации. Это не так сложно, если поставить цель и задачу работать, трудиться. К сожалению, все разучились трудиться и работать. Ну, не все, может быть. Или не умеют учиться. Учиться надо уметь. Не просто потреблять информацию и знать, что что-то есть. А как включать эту информацию в свою жизнь? Эти советы, эти базовые принципы. В общем, как работать с материалом, как его усвоя материал, как включать его в свою жизнь. Потому что Господь нам дал эту жизнь и дал инструкцию этой жизни. Она лежит на поверхности. Но прежде всего в нас заложен его закон Божий от рождения, потому что Господь посвящает всякого человека, грядущего в мир. Наша задача не изобретать новые законы, а прислушиваться к тому декалогу, к тому мироустройству Божию, которое у нас есть, и не выходить за рамки этих заповедей, этих границ, чтобы не погибнуть. Вот в этом наша задача. И не думать, что что-то новое Господь привнес в эту жизнь для нас, и мы этого раньше не знали, а теперь, узнав, начнем быть лучше. Господь для нас сделал все уже, все, сотворил все. Сотворил небо и землю, даровал нам Царство Небесное, и это мы имеем уже сейчас. И нам об этом говорит Библия, потому что Библия написана от первой главы до последней, в том смысле, что вначале мы узнаем, как это все, откуда и куда, а в конце мы видим, что это на самом деле. То есть вся наша жизнь, она лежит перед нами, перед нашим взором. И она в наших руках, с помощью Божией. Не надо думать, что что-то такое особенное мы должны необычные, невиданные, неизвестные изобрести, чтобы вот мы были спасены. Господь даровал нам это спасение, но надо в него войти и быть исполнителями этого спасения. Господь говорит, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», будет со мною войдет Царствие Небесное, а тот, кто исполняет заповеди мои. В том смысле, кто хочет жить в тех рамках, которые ему установил Господь, в тех условиях, которые он ему создал. А вот искусственные условия, которые мы пытаемся создавать в своей жизни, они приводят нас к гибели. И вот это очень важно понять. Это такой базовый принцип. Не выходить за те границы, рамки и условия, которые нам создал Бог. Он сотворил этот мир со всеми его условиями, со всей красотой, со всей уникальностью и дал нам способность творить, быть творческими людьми. И дал для этого все необходимое. И более того, когда мы согрешаем, уходим от него, падаем, разрушаемся, он нас восстанавливает. Вот в чем уникальность. Мы всякий раз можем прибегать к этому до скончания нашей жизни, до окончания нашей жизни. Поэтому на земле надо все-таки трудиться и успевать делать это, потому что однажды можно и не успеть даже. Если человек так и не научился перекрещивать свой лоб и не выучил ни одной молитвы, когда на него падает бетонная плита, ему уже некогда это сделать. И вспомнить о Боге. Уже поздно. Поэтому давайте делать все во время, которое нам Господь предлагает. Давайте прочтем место из Священного Писания, из Евангелия от Луки, из 8 главы, с 18 стиха и ниже. Это евангельское чтение было за последним воскресным богослужением. И посмотрим, что нам говорит само Священное Писание, Господь и наше внутреннее устроение, наша совесть о том, что мы услышим и как мы среагируем на это, какие сделаем выводы для себя, что откроем для себя из нашего вот этого внутреннего кладезя божественной мудрости, которую Он нам вложил, и постараемся следовать по Слову Божьему за Ним. Но для начала хочется сказать, что Господь, когда давал заповеди или дает заповеди, Он дает их голосом, на слух, чтобы человек это слышал. Это было в раю. Когда мы слышим заповедь Божию, мы можем ее исполнять. Когда она глохнет, мы нарушаем ее. Тогда слышим совсем другую заповедь, заповедь дьявола. И в этом слухом заповеди человек себя избавляет от лукавого. Когда мы читаем молитву «Отче наш, избави нас от лукавого», надо знать, это происходит в том случае, когда мы слышим голос Божий. Слухом заповеди человек хранит себя от лукавого. Заповедь всегда должна звучать в наших сердцах, в нас, поэтому мы читаем регулярно молитвы. Итак, Евангелие от Луки, 8 глава. «В то время человек некий подошел к Иисусу, искушая его, и говоря: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою“. Он же сказал: „Все это сохранил я от юности моей“. Услышав это, Иисус сказал ему: „Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною“. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие“. Слышавшие сие сказали: „Кто же может спастись?“ Но он сказал: „Невозможное человеком возможно Богу“. Многие из вас слышали это место из Священного Писания, читали его. И, конечно, у каждого из нас свое отношение, свой вывод, который приходит на ум. Сразу скажу, мы люди взрослые, с определенным опытом жизни. Мы знаем, от чего зависит наша жизнь, от каких условий. Мы знаем свои пристрастия, привычки, грехи, стремления, эмоции. Но при всем при том, как бы у нас есть и какие-то вот такие жизненно-опытные, основополагающие устои, которые мы вкладываем в фундамент своей жизни и говорим, что без этого жить нельзя. Например, без денег. Например, без квартиры. Без условий для жизни. Совершенно верно, все правильно. И мысль о том, чтобы раздать свое имение, продать и раздать имение нищим, она даже не то что не может быть реализована, она, мягко говоря, присутствует только на уровне рассуждений, мечтаний и пожеланий кому-либо, но не себе. Я, конечно, не призываю никого к тому, чтобы мы поступили так, как мы мыслим, вот по поводу того: продай имение, раздай его нищим. Потому что, чтобы понять слова Христа, надо прежде всего понять, что Господь спасает человека по своей величайшей милости и старается сохранить его внутреннее состояние неповрежденным. И он делает это настолько осторожно, что приходится только удивляться. И как говорит сам Господь, что он трости надломленной не переломит и льна курящего не угасит, пока не доставит суду победы. Но при всем при том мы опять чувствуем какое-то смущение от слов Христа. Христос спасает человека таинственным образом. Что значит таинственным образом? То есть непонятным для нас. И вот когда мы говорим, что мне все понятно, как спасаться, и даже учим этому других людей, мы не пытаемся вникнуть в тайну спасения Божьего. Торопимся. Поэтому всякий раз, когда мы заходим в тупик от того, с какой трудностью мы сталкиваемся в Священном Писании, это говорит о том, что в этом тупике надо постоять, подумать, подождать, потому что выход всегда есть. Просто торопиться не надо. И тогда на помощь приходят те свойства, которые Господь даровал человеку. И вот благодаря этим свойствам, с помощью этих способностей, мы решаем эту проблему. Мы уже об этом говорили достаточно часто, вот, просто вы могли об этом забывать или не обращать внимания. Мы потрудились умом, мы размышляем, ну как же так? Господь так сказал. Выхода не находим, заходим в тупик, с другой стороны подходим, тоже непонятно. И так вот можем биться, искать варианты. В конце концов, что нам дает возможность успокоиться и дать возможность отдохнуть потрудившемуся уму? Эта способность называется вера, которая дает облегчение потрудившемуся уму. И поверив Господу, мы начинаем для себя открывать этот ответ, находить решение этого трудного вопроса. Каким образом? Ну, прежде всего, доверяя Господу, что его премудрость, она превосходит наш разум. И если мы сразу сделаем вот такой опрометчивый вывод, начнем раздавать направо-налево что-то, а потом будем удручаться, это, конечно, не решение вопроса. И унывать, и сетовать на Бога, даже негодовать на него, это, конечно, будет не решение вопроса. Здесь что-то не то. Если в нас вскипает праведная волна возмущения с приставкой «не», то это уже значит не слышание Слова Божьего, не желание понять то, что сказал Господь. В одном месте Священного Писания мы читаем следующее. Ученики спросили, а вот что означает вот эта притча? Господь говорит, ну, как же вы не можете понять? Так все просто. Вот им внешним все дано в притчах, а вам дано знать тайны Царствия Божия. Ну как же вы не понимаете? Не в том смысле, что Господь говорит, что какие вы непонятливые. И, казалось бы, Господь упрекает их в том, что они не могут сделать. Ну, не знает человек, за что его винить. Нет, Господь говорит, что надо проникаться тайнами Божьими, в тайну Божию, не теми способами, которые вы используете в обыкновенной греховной жизни. Это другой путь, путь следования за Христом. Это и есть таинственный путь следования за Христом. Таинственный путь – это всегда путь следования за Богом. Потому что Господь – это тайна. А что такое тайна? Это путь к Богу, к неизвестному. Ничто, кроме Бога, не может быть тайной. Потому что все, что мы не обозначим, даже самое фантастическое, даже самое необычное, что может изобрести наш ум, или это есть в природе, во Вселенной, или есть это в нашем воображении, которое мы можем даже изобразить художественно. Но это можно изобразить, а вот Бога изобразить невозможно, потому что его никто никогда не видел. И вот в этой тайне богопознания мы вдруг обнаруживаем даже Бога. Это Господь Иисус Христос. Но это не говорит о том, что мы увидели и познали Бога таким, каков Он есть. Потому что таким, каков Он есть, мы можем увидеть только в Царстве Небесном. И то я не знаю как. Об этом никто не знает. Почему Господь Иисус Христос, невидимый Бог, явил себя в нем? Это способ, это средство, это путь приобщения к Богу, соединения с Ним. Итак, некий человек подошел к Господу. В другом месте сказано, что подошел богатый юноша. Богатый юноша. В Священном Писании все имеет значение. Ни одно слово не проходит мимо нашего сознания впустую и просто так не обозначено. Для того, наверное, чтобы мы задались вопросом, богатый юноша, человек с детства уже имеет все на земле, ну, все своей жизни, все богатства, все условия для богатой, роскошной, счастливой жизни, как мы сейчас сказали. У нас есть семьи, где дети уже с измальства, с младенчества, они обеспечены так, как не обеспечен никто из нас. Это не должно быть предметом нашей зависти. Мы же христиане, да? Поэтому не будем завидовать. У них особый путь. Вот. И вот этот человек предстоит пред Господом. Но мало того, что он богатый, чему мы иногда завидуем, да? Он к тому же еще достаточно образованный, и образованный в духовном плане, в религиозном плане. Он знает закон Божий. А знать закон Божий в иудейском народе – это достаточно серьезно. Это серьезнее, чем вот мы сейчас говорим о том, что мы там знаем закон Божий, читали Слободского. Ну, кто из нас знает тексты наизусть? Например, всей Псалтири. Например. Ну, хотя бы Псалом выучить, или 2-3. А там люди знали всю Псалтирь. Приходит человек с огромным богатством, материальным и духовно-религиозным. Так Господь спрашивает, отвечает ему на вопрос, который поставлен тоже очень серьезно. И поставлен он после обращения к Господу. Не все просто так. Юноша говорит, учитель благий, а что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Интересный вопрос. Никогда вы не задумывались? Господь сразу ему говорит, а что ты называешь меня благим? Сразу отвечай на вопрос. Ответ уже дан сразу, вот только в этой фразе. Но мы дальше будем рассматривать ситуацию. И Господь говорит, ведь, как бы отвечая, ведь ты знаешь, что благ только один Бог, Господь. Значит, ты обращайся ко мне как к кому? Как к Богу? Значит, ты, наверное, знаешь, что я Бог? Может быть, ты... А, наверное, так, ну, я понимаю, что был какой-то этикет в обращении, учитель благий, но думаю, что этот юноша, который знал закон, он знал, я так думаю, что к кому он обращался. Почти так, как бы он сказал, Господи, а что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Представим себе, человек обращается к Богу и говорит, а что мне сделать, чтобы войти в Царствие Небесное? Ну, не дай Бог, кто-нибудь нам пожелает Царствия Небесного. Мы скажем, ты что, мне смерти желаешь? Такие сплошные противоречия. Так вот, мы обращаемся к Богу в лице этого юноши и говорим, Господи, а что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Вопрос очень ответственный. Некоторые люди ищут старцев, которым надо поехать и спросить волю Божию о себе. В то же время говорят, а вдруг он мне скажет, а мне надо будет вообще всю жизнь свою изменить. Тогда ему говоришь, ну вы или ехаете, или не езжаете, что-то одно, вы решитесь на что-то. Нет, ну вот, а может быть, и вот это вот непонятное состояние. Это перед старцем. Представляете, мы у Бога, если будем просить жизни вечной Царствия Небесного, насколько это для нас будет проблематичным, может быть, даже страшным. А сможем ли мы исполнить то, что нам скажет? Помните, как в этом мультфильме старуха тонула на льдине, ее вытаскивает милиционер, она белье стирала в корзине, а старуха за корзину, я белье свое не кину. Да ты или ты спасай свою жизнь, или белье будешь стирать. Вот уникальность Священного Писания, она в том, что если начать рассматривать Слово Божие, тексты Священного Писания, что даже вот эта малая часть, она сразу ответит на все вопросы, если идти вглубь. Но мы работать не хотим. Нам подавай все и сразу, а мы еще подумаем, проглотить или нет. Ну ничего, будем двигаться дальше. Мы же люди немощные. Библия – это костыли для человека. Иоанн Златоуст говорит, что нам можно было и не иметь Священного Писания, если мы бы жили по Слову Божьему, как он нам говорит. Но так как мы все забываем, не желаем, сомневаемся, то вслед он посылает нам Священное Писание. «Учитель благий, что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную?» Такой запрос, такая постановка вопроса, ну, скажем, очень серьезно. Господь ему говорит, каков вопрос, таков ответ. Человеку, который имеет все богатства на земле, чтобы жить прекрасной, земной, комфортной жизнью, о которой мы все мечтаем, да? Вот, на минуточку. И имеет все богатство для вечной жизни. Господь говорит, ты говоришь о вечной жизни? Поговорим о вечной жизни. Я же не говорю там, как ты правильно приобретаешь себе золото, там, зерно, как ты честно торгуешь или там продаешь, или обмениваешь, или производишь какие-то очень хитрые маркетинговые ходы в своем, так сказать, бизнесе. Господь говорит о вечности, так о вечности. Исполняй заповеди. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй. А почему первая заповедь, почему-то вот не прелюбодействуй? Первая заповедь, а Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, так? Согласны? Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов. А тут седьмой, не прелюбодействуй. А он же человек благочестивый. Значит, что? Ему Господь сразу сказал. А не ходи вслед иных богов, не прелюбодействуй с ними. Мы это сразу все, ну, а юноша-то благочестивый. А при чем здесь первая, такая заповедь, которая вместо первой встала? Господь сразу ответил, каким богам служит этот юноша. Ну, идем дальше. И так дальше. И в конце сказано, почитай отца и мать, чтобы быть, года твои были благи. Тоже не просто так, наверное. То есть ты почитай вот то учение церковное, которое идет от Отца Небесного. Самого Бога почитай. Тогда будешь иметь жизнь вечную. Все уже сказано. Но идем дальше. Если хочешь иметь жизнь вечную, и у тебя есть это богатство, то тогда пойди, продай все свое имущество, раздай нищим, и будешь его иметь. Но опять мы тут становимся в тупик. Ну как же, что же ему тогда нищим быть? Да нет, вопрос не в этом. Он сам нарвался на этот ответ. Вы хотите иметь жизнь земную и жизнь вечную? Лучше ничего не говорить. Просто сказать, я хочу и здесь пожить, и там пожить. Тогда был другой бы разворот ответа. А он сказал, что мне, вот имея все, я хочу иметь жизнь вечную. Господь сказал, если не земную хочешь иметь жизнь, а ты мечтаешь о вечной жизни, вот сделай вот это. Ну тут, конечно, мы опять не согласимся. Ну как же он нищий будет? Ну ладно, оставим это положение на потом. Потом мы ответим на этот вопрос, чтобы нам не удручаться. Как же я это, вот, буду гол как сокол, пойду по миру, ну а когда там Царствие Божие, кто его знает? Ну вот такой у нас скудный умишка. Одного еще не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною. И будешь иметь сокровища на небесах. А что является сокровищем на небесах? Вот как раз вот это вот, духовное наследие, о котором они говорили, Господь с юношей. Он все знает, он все знал, как мы много чего знаем. Но все это было не его достоянием, он этим не пользовался. Он это не реализовывал, он это не воплощал. Это не было его реальным богатством. Это было богатство, может быть, на бумаге, в его голове, но в сердце, может быть, не было. Что значит «не укради»? Да, он, может быть, не воровал, но завидовал. Он не прелюбодействовал, но в сердце у него бушевали страсти. Он, может быть, почитал родителей, а в то же время говорил: вот я дал вам, значит, я вас обеспечил, ко мне больше не приставайте. То есть исполнение исполнению рознь. Господь сердцеведец. Он и обнаруживает этого юношу, который вопрошает кого? Самого Господа. А юноша, видимо, так и не понял. Поняла его душа, которая искала Господа. А разум его, может быть, еще и не понял этого. И дальше мы читаем такие слова. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Вот и съездил человек к старцу. Ушел удрученным. 3 дня ехал в эту Рязань. Ему старец сказал, и он, не знаю, там, пешком, наверное, пошел от уныния и горя. Или просто сел в автомобиль и подальше от этого места. Вот, оказывается, у Бога-то просить небезопасно. Господь говорит: сами не знаете, что просите. Представляете, как Господу с нами трудно. Мы не знаем, чего нам надо, а чего надо, мы боимся осуществлять этого. Потому что вера есть осуществление ожидаемого, и уверенность не видим. А вот чего человек ожидает? Надо понять, что мы ожидаем. Есть очень интересное место по этому поводу, но я сейчас его не припомню. Потрясающее, как в Библии вот эта ситуация так представлена, что понимаешь, что вот только вот то, что вот Господь тебе предлагает, это и есть. Больше ничего не надо. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Он же, услышав сие, опечалился. А что значит опечалился? Давайте перенесемся на много-много сотен лет назад, даже, может быть, тысяч, ну, немного, ну, несколько тысяч лет назад, в то время, когда наших прародителей изгнали из рая, и Ева, зачав, родила Каина, сказала, что приобрела человека от Бога, а это оказался первый человек-убийца. И однажды его брат Авель, который был скотоводом, а Каин земледельцем, приносили Богу жертвы. В конце дней, говорит Священное Писание, принес Авель от чистых животных и от тука животного дары. И Господь принял его жертву, принял его дары. Принес и Каин плоды, а Господь его жертву не принял. И опечалился Каин. Но почему Господь не принял жертву Каина, мы тоже об этом говорили, но я напомню. Оригинальный текст говорит следующее. Оригинальный текст мы имеем в церковнославянском, на церковнославянском языке, потому что церковнославянский язык – это перевод с греческого языка, а русский язык – это перевод с еврейского языка, с масорецкого языка, с масорецкий текст. То есть это трактовка иудейская. Масорецкий текст отличается тем, что мессианские места, которые указывают на Христа пророчески, они не обозначены в этом тексте, или завуалированы, или искажены. Поэтому человек, не знакомый с библеистикой, он может подумать совсем о другом. И эти детали не заметив, не поймет в сущности, что говорит нам даже русский текст. Хотя он говорит, надо просто знать, что он говорит. Так вот, в церковнославянском тексте написано причина, почему Господь не принял жертву Каина. Господь сказал ему: почему лицо твое опечалено, почему лицо твое сникло? Если ты правильно принес жертву, но неправильно ее разделил, вот в чем должна быть твоя проблема. Что значит в конце времен, в конце дней? Ну, можно это рассматривать так, как то, что жертвы приносились Господу в течение какого-то периода, определенные жертвы за что-то там, за какие-то грехи, еще какие-то жертвы. А вот в конце периода, в конце дней, приносится жертва вся, целиковая, полностью. Это жертва завета, она приносится вся. Кстати, очень интересное, что может натолкнуть нас на мысль, в конце наших дней какую жертву мы принесем Богу? Вот так же частично или все-таки полностью себя принесем Господу? Есть над чем задуматься вообще. Некоторые там к концу своих дней просто начинают что-то делить, ругаться, ссориться, выяснять отношения, чтобы подумать о душе. Так вот, Господь говорит, ты правильно сделал, но неправильно разделил. И почему поникло лицо твое? Опять-таки, этого мы не найдем в русском тексте, а греческий текст, который переводили 70 толковников, еврейских мудрецов, они знали смысл этих текстов на языке оригинала и перевели так, что некто опечалил Каина. Кто-то наслал на него эту печаль. Кто этот некто, понятно. Но почему? И в чем тут проблема? Дело в том, что печали, они даны человеку после грехопадения. Даны Богом. Печаль, которая дана Богом человеку после грехопадения, это те страдания, которые даны человеку во спасение. Печаль – это те страдания, которые даны человеку во спасение Богом. Жена рожает в муках, а мужчина добывает в поте лица, трудится, добывая хлеб. А эту печаль Каин сочинил. И вот те, кто сочиняет печаль, печаль сочиняют даже целые народы, так называемые гонимые. И люди сочиняют для себя печали. Это стенание и терзание не по Боге, не по Бозе, как говорят, а это сочиненная печаль, которая посылает дьявол для того, чтобы мы представали вот в таком трясущемся состоянии перед всеми, чтобы нас жалели, чтобы нас пытались как-то вот облагодетельствовать. Каин сочинил себе печаль. И лицо его поникло. Когда лицо человека поникает к земле, и все его помышления о земном, от небесного он отвращается, вот этот момент стережет злой дух. Когда все внимание человека, все стремления, они к земному. Тогда злой дух стережет этот момент и жалит его в пету. Пета – это опора на земное. Дьявол ищет, на что обопрется человек, на что его будет опора, его основание в чем будет. Вот этот момент стережет злой дух. Когда все наше основание в земном, на чем-либо, вот тогда жалит дьявол. А Господь говорит Каину, он хочет властвовать над тобой, жалит тебя в пету. А ты властвуй над ним, ты господствуй над ним. То есть наблюдай его помыслы, которые он посылает тебе. Потому что слабое место дьявола в человеке – это его помыслы. То есть помыслы от дьявола не принимать. То есть когда мы принимаем эти помыслы, лицо наше поникает, все наше стремление и опора на земное, и отвращение от небесного. И что сказал Господь Каину сразу после этого? Умолчи. Вот это вот тот выход из ситуации, который мы должны усвоить. Умолкни. Когда говорит Господь, тогда есть возможность человеку замолчать. Для чего? Чтобы слышать голос Божий. В противном случае человек усыновляется дьяволу. Что и произошло с Каином. Каин тут же пошел и сказал брату. Не важно, что он сказал. Он сказал, вывел его в поле и заколол. Ну, о преступлении Каина можно говорить отдельно, потому что это было не убийство, это было жертвенное заклание, это было жертвоприношение. Каин не по злобе убил. Здесь не надо говорить, что Каин был злым человеком. Это произошло заклание, потому что жертва его была отвергнута Богом. Всякое преступление, оно носит религиозный характер. Начинается с жертвоприношения. После грехопадения жертвоприношение – это способ богообщения. После грехопадения жертвоприношение – это способ богообщения. И вот кому мы посвящаем свою жизнь, кому мы жертвуем, вот с этого начинаются наши все дела, вся наша жизнь. Каин принес Богу жертву, но неправильно ее принес. Она была отвергнута. Что надо было сделать? Умолчать, принять к сведению и исправиться. Что сделал Каин? Пошел и сказал, он усыновился дьяволу. Это было религиозное действие. Понятно, с печалью, да? Сочинил себе печаль, поэтому отошел от Бога. Читаем. «Продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился. Что сделал этот юноша? Сочинил себе печаль. Вот так вот Священное Писание нам говорит, что в Ветхом Завете скрывается Новый Завет, а Новый Завет раскрывает нам Ветхий Завет. Поэтому все Писание богодухновенно и нераздельно. Вспомним заповеди блаженства. Эти удивительные слова Нагорной проповеди. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда воссел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря: „Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное“» и так далее. Почему блаженны нищие духом? И почему их есть Царство Небесное? Дело в том, что если человек нищ, и у него нет богатств, и вот он в этом смысле нищ, тогда он стремится и обретает что? Богатство. Но он нищ-то в каком смысле? В том, что у него нет денег, нет имущества, нет того, чего он хочет. Тогда он и приобретает эти богатства. Сегодня ко мне пришел один человек из Германии, который говорит по-русски, и просил, чтобы я ему объяснил о нашем Боге, потому что он язычник, поклоняется Одингу, языческому богу Скандинавии. Я говорю: «А что вы хотите услышать?» Он сразу начал говорить про патриарха, у которого есть дача. И вот он так богато, прекрасно живет. Я говорю: «А вы хотите услышать про дачу или про Бога, в которого мы верим?» А потом оказалось, что у него есть дом тоже в Германии. Все есть. Я говорю: «А мы вообще о чем говорим?» Я, конечно, могу вам ответить вам все. Потом он, конечно, ушел довольный, что ему все слегка так пояснили. Человек пришел узнать о Боге и сразу начал говорить о богатстве человека, которого он вообще не знает. Только понаслышке что-то лживых источников он имеет представление. Так вот, блаженные нищие духом. Если было написано «блаженные нищие, которые не имеют богатств вот этих земных», то было бы написано: «Ибо их есть все богатство земное». Тот, кто желает, тот и приобретает, находит, он добивается своего. А вот блаженные нищие духом, а не земными богатствами, они обретают Царствие Небесное. А дальше все заповеди говорят о следующем. Как это приобрести и как уже здесь почувствовать, что ты в Царстве Божьем? Прекрасные слова. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Те, которые плачут о том, что нет Царствия Небесного у них. Одни богатства кругом. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Земля завоевывается не силой, мечом и огнем, а кротостью. Кто не верит, может проверить. «Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся». Так оно и есть. Потому что все остальное называется чревоугодием. Можно просто получить заворот кишок и лопнуть. Объелся там или там опился. Без ума смеяхся. Помните как? «Блаженные милостивые, ибо они помилованы будут». Интересно. А милость Божия – это очень серьезное состояние. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Того, кого нельзя увидеть, а увидеть Бога – это увидеть все. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». То есть нам уже говорится, что такое нищета духовная. Это приобретение Царствия Божия и как в него входить. «Блаженны изгнанные правды ради, ибо их есть Царство Небесное». Те, кто не нужен на земле, ну вот, будем сказать, на грешной земле для грешников, тот нужен в Царстве Божием. «Радуйтесь и веселитесь, когда вас будут гнать и поносить за имя Мое, потому что велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Интересно, пророков, которые были прежде нас. А все проходит. Сколько бы человек ни жил, сколько бы мы ни мечтали копить богатство на этой земле, все проходит. И вот пророки, которые знали, что они пророчествуют, они стремились все-таки быть достойными вечной жизни. И поэтому были спокойны. Есть, нет, это второй вопрос. Нет, это даже лучше, чем есть. Почему? Потому что, когда есть, трудно войти. Опечалился юноша, сочинив себе печаль. Но тогда не надо было и спрашивать. Господь все ему сказал, кому он служит, что он хочет в этой жизни и зачем он пришел к Господу. Просто поговорить, посуесловить. Но Господь сказал, что невозможное человеком, когда его спросили, кто же может спастись, возможно Богу. И вот ответ на все наши размышления. А как же, вот даже если такое случится, представляете, если даже случится, что мы возьмем и, не дай Бог, продадим и раздадим. Но если такое случится, да, то тогда что произойдет? Как вы думаете? Все пропало? Священное Писание нам отвечает, чтобы мы так не очень удручались. Но это для тех, кто может это понести. А так все остаемся со своими дачами, клячами, ковришками, все. Никто у нас ничего не отнимает. Господь говорит, вы тогда, когда задаете вопрос, вы сначала подумайте, что вы хотите. Вот. Господь не против, чтобы мы здесь жили, там прекрасно жили. Просто одно не перетянет ли другое? На чашу весов у юноши было положено два мира. Временный, земной, и небесный, вечный. Временный был обеспечен полностью, второй надо было дообеспечить. Юноша хотел говорить об этом, Господь сказал. Что перевесило? Ну, временное так временное, а там в вечности разберемся. По молитвам, может быть, нас грешных, юноша будет спасен. Мы же не хотим смерти, да, ближнего, а это же наш брат, далекий-далекий такой брат. И вот книга Иова нам отвечает. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери, и было у него имение 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов, 500 ослиц и весьма много прислуги, и был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Он даже был богаче этого юноша, ну, естественно, богаче и нас. Сыновья его, дочери, пировали». Каждый день круг пиршеств дней совершался. Вот. Правда, Иов каждое утро вставал на молитву и говорил, «Господи, если мои дети в чем-то согрешили, прости их». Мудрый человек. И вот однажды сатана пришел к Господу и говорит, «Вот твой Иов, раб твой, а будет ли он славить тебя, когда ты у него отберешь скот?» Он говорит, «Бери, только душу его не трожь». Приходят, говорят, что все побито, все уничтожено, и дети его погибли. И Иов, разодрав одежды, сказал, Бог дал и Бог взял. И в этом он не похулил Бога. И также проказой он был поражен от сатаны. Господь допустил это, чтобы показать дьяволу, что такое человек. И вот что интересно, эта книга Иова начинается со слов «Был человек в земле Уц». Имя его Иов. О человеке, как о человеке, сказано всего несколько раз. Сказано о Ное, что он был человек. А просто называются имена. Оказывается, быть человеком – это уровень божественный. Потому что Господь сотворил человека и назвал его по имени. И кто читал книгу Иова, можно ее перечитать, то Иов сидел на гноище, от него отказалась жена, говорила, похули Бога и умрешь. Только 3 друга приходили, которые искали причину его трагедии, говорили, может быть, ты согрешил, ну давай что-то делай, ведь Господь-то он справедлив, не все просто так. Иов вел с ними беседы, говоря о том, что премудрость Божия, она не укладывается в наш разум. Если мы будем продолжать вот на этом уровне, то мы ничего не добьемся. И сам он говорил о том, что мудрость Божия, она настолько велика, недоступна человеку, что он, что бы он ни говорил, он вряд ли может кому-то что-то даже пояснить. Потому что для себя он не может уяснить это. Может только верить Богу. И вот в книге Иова есть такое место, такое прямое указание на Господа Иисуса Христа. Он вот в кульминационные моменты своего вот этого состояния трагического, он воскликнул, что кто тот, который положит руку на меня и на Господа, чтобы нас соединить? Кто может быть тем посредником между Богом и мною, чтобы можно было все осознать, принять и спастись, потому что Бог – это спасение. И после всех этих дебатов Господь, видя все, что происходит, и зная, кто такой Иов, человек, и почему он смог понести вот то, что Господь мог на него возложить, святые люди – это те, которым Господь мог доверять. Это высшее состояние веры, когда Господь нам доверяет. Но доверять нам, конечно, небезопасно. Вот поэтому я опрометчиво, поэтому Господь нас бережет, хранит нас. Мы даже к старцу не можем уверенно съездить, не то что там нам Господь что-то доверит. Ну дай Бог, чтобы из нас такие люди оказались. Но Господь этого не требует, Он каждому дает по возможности. Ведь мученики, святые, это те, которые могли это понести. И не каждый становился мучеником. Даже кто хотел. В церкви даже это был серьезный подход, в ранней церкви. И в конце всего этого события мы видим, что же происходит. «И отвечал Иов Господу и сказал, я знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея?» Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Вот когда человек теряет зрение, у него обостряется слух. Когда у него, у человека нет руки одной, его вторая рука действует как две. Люди даже ногами печатают. И играют на музыкальных инструментах. То есть, лишившись чего-то, человек восполняет это другими чувствами, органами. То есть, лишая чего, человек что-то приобретает. Вот Иов был лишен всего, и поэтому приобрел Бога. «Я слышал о тебе ухом, слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». И было после того, как Господь сказал слова те Иова, сказал Господь Елифазу, фамонитянину, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих». Это те три друга, которые беседовали с Иовом, как бы уговаривая его, там, утешая или наезжая на него. Он говорит, «Горит гнев мой на тебя, Господь говорит, и на твоих двух друзей, за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». И пошли они и сделали так, как повелел Господь, и возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его, все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу. Это ответ на то, чтобы, если бы мы вот так вот решились на что-то, да, и думаем, что остались бы нищими. «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежних. У него было 14 тысяч мелкого скота, а было 7. 16 тысяч верблюдов, а было 8. 1000 пар волов и 1000 ослиц, а было по 500. И было у него 7 сыновей и 3 дочери. И так далее, и тому подобное. Чем не хэппи-энд, как сказали бы наши друзья из океана? Что их хэппи-энд с нашим библейским счастливым окончанием? Священное Писание не то что утешает нас, оно говорит, в чем смысл жизни нашей человеческой. Что пророки, которые были прежде нас, и которых гнали, и куда их пригнали, они оказались в Царстве Небесном, потому что на земле им не было места. И те, кто блаженные нищие духом, здесь не говорится о богатстве, можно иметь богатство, все что угодно, но нищета духовная – это совсем другое. Это когда сердце не лежит в этом, когда мы понимаем, что это не стоит даже одной детской улыбки, все сокровища мира. И вот тогда действительно мы начинаем понимать, что есть другое царство, царство небесное. И все блаженство заключается в том, как мы захотим его принять в свое сердце. И когда мы с вами говорили о притчах, которые говорят о Царстве Божьем, мы говорили о том, что вот говоря притчами о Царстве Божьем, Господь не пытался показать, как там хорошо или что там будет. Он говорил о том, какое отношение у нас должно быть к Царству Божьему. Потому что знать мы не можем, что там. Если бы мы знали, мы куда бы поспешили бы все. Но это называется смертный грех самоубийства. Вот. Поэтому Господь говорит не то, что там будет, потому что мы все равно ничего не поняли. Даже не потому, что поспешили. Мы бы не поняли, о чем идет речь. Только наше сердце бы ликовало, а вот от чего мы понять не смогли. Как не может мать объяснить любовь к своему ребенку. А Господь нам в притче говорит о нашем отношении. Как мы к нему относимся? Ищем ли мы его? Храним ли мы его? Стремимся мы ли к нему? Сможем ли на чашу весов, как у этого юноши, положив все богатства мира или отношение к Царству Божьему, посмотреть, а что перевешивает? Ну и тогда жизнь наша действительно изменится. Тогда мы увидим, что то понятие покаяния, о котором мы постоянно говорим, оно станет нашей реальностью, что мы начнем меняться. Не просто, что вот я сейчас ругаюсь, потом перестал ругаться, но в сердце, конечно, держу зло. Это лицемерие. А когда я увижу, что это мой брат или сестра, реальные, родные во Христе, и с ними мне быть в Царстве Небесном, а там места всем хватит, и радости всем хватит. Мы же не пожелаем своему там ближнему, чтобы он не сделал, чтобы его там заточили в темнице пожизненно. В мыслях такого не будет. Мы будем всячески биться за него. И вот если мы так бились за нахождение в Царстве Небесном наших родных и близких и врагов, вот тогда бы действительно Царствие Божие уже опустилось бы на землю. Оно уже опустилось на землю, оно уже есть. Не в том смысле, что оно физически проявилось, потому что оно Царствие Небесное есть Царствие Небесное. И находится оно, оказывается, внутри человека, в его сердце. И нам остается только осуществить его в нашем сердце. То есть даже не думать, где там за облаками мы будем строить города мечты, а в том, чтобы наше сердце устроить для Господа через молитву, через таинство. А Господь уж сам сотворит. Он уже его сотворил. Тогда мы его почувствуем. Тогда мы сможем о нем говорить так, как о единственном нашем приобретении, о единственном нашем жилище, о единственном нашем граде небесном. Помолимся.